Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. От оппонента к врагу и обратно. Политика в отношении Кремля в устах Барака Обамы и Митта Ромни. И «Дальний Восток. Жизнь на краю». Цикл передач «Встречи». Историк Владимир Соколов. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Выступая на национальных съездах своих партий, президент и кандидат в президенты США заочно обменялись мнениями о внешней политике и, в частности, о России. А Вашингтонский институт Брукингса организовал дебаты советников Обамы и Ромни по международным делам. Россия заняла в дискуссии видное место, рассказывает Владимир Абаринов.
В марте этого года Барак Обама и Дмитрий Медведев, тогда еще президент России, находились в Сеуле и не заметили включенного микрофона. За реплику своего президента тотчас ухватилась американская пресса, а обозреватель телекомпании CNN Вульф Блицер пригласил по этому случаю в прямой эфир Митта Ромни.
Президент Соединенных Штатов в данный момент в Южной Корее встречается с российским лидером Медведевым. Их разговор слышали. Это всегда опасно для политиков говорить рядом с невыключенным микрофоном. Он как раз разговаривал с Медведевым. Вот, послушайте.
По всем этим вопросам, особенно по противоракетной обороне, он должен дать мне пространство для маневра.
Да, я понимаю ваше послание насчет пространства.
Это мои последние выборы. После выборов я смогу проявить больше гибкости.
Понимаю, я передам Владимиру эту информацию.
Если он планирует сделать больше, если есть вещи, которые он говорит русским, но не хочет сказать американскому народу, а ведь Россия, вне всякого сомнения, наш геополитический противник номер один.
Вы считаете, что Россия сегодня больше неприятель, чем, скажем, Иран или Китай или Северная Корея? Я правильно вас понял, губернатор?
Но я имел в виду геополитический оппонент, страна, которая встает на сторону худших игроков мира.
В своей речи на съезде республиканской партии Митт Ромни припомнил своему сопернику эту неосторожную фразу.
Он бросил на произвол судьбы наших друзей в Польше, отказавшись от наших обязательств по противоракетной обороне. Однако он жаждет продемонстрировать президенту России Путину гибкость, которую тот желает видеть после выборов. От моей администрации наши друзья увидят больше верности, а господин Путин меньше гибкости и больше твердости.
Барак Обама, в свою очередь, попытался изобразить Ромни человеком с отсталыми взглядами.
Мой соперник и его напарник – новички во внешней политике, но, судя по тому, что мы видели и слышали, они хотят вернуть нас в эру пустых угроз и грубых промахов, которые так дорого обошлись Америке. Нельзя же в самом деле называть врагом номер один Россию, а не Аль-Каиду, если твое сознание не искажено представлениями времен Холодной войны.
Стоит отметить, что, ссылаясь на Ромни, Барак Обама заменил более мягкое слово «фо» – «недруг», «противник» – на более резкое «enemy» – «враг». А теперь отрывок из интервью Владимира Путина телекомпании Russia Today. Интервьюер, задавая вопрос, употребляет слово, произнесенное Ромни – «неприятель», а Путин в своем ответе заменяет это слово словом «враг».
Иными словами, будем считать, что вы сможете работать с Бараком Обамой, если его переизберут. А если выберут Митта Ромни? У меня здесь подборка его цитат за последние пару месяцев. Человек, который может оказаться в Белом доме, говорит: «Россия – наш безусловный геополитический противник номер один, всегда отстаивающий худшее, что есть в мире». Затем он отмечает: «На мировой арене Россия ведет себя недружелюбно». Сможете ли вы работать с этим человеком?
Сможем. Кого американский народ изберет, с тем мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнеры. А что же касается позиции господина Ромни, мы понимаем, что она отчасти носит предвыборный характер, это предвыборная риторика. Но думаю, что она, конечно, безусловно, ошибочная. Потому что вести себя так на международной арене – это все равно, что использовать инструменты национализма и сегрегации во внутренней политике своей собственной страны. На международной арене то же самое, когда политический деятель, либо человек, претендующий на то, чтобы быть главой государства, тем более такой великой страны, как Соединенные Штаты, уже априори кого-то объявляет своим врагом. Кстати говоря, это наводит нас на другую мысль. Вот мы говорим о системе противоракетной обороны. И нам американские наши партнеры говорят, это не против вас. А что, если президентом Соединенных Штатов будет господин Ромни, который считает нас врагом номер один? Значит, это тогда уж точно будет против нас, потому что технологически там все выстроено именно таким образом. А если иметь в виду, что ПРО рассчитано не на один год и даже не на одно десятилетие, и возможность прихода к власти человека со взглядами господина Ромни, она очень высока. Как мы должны себя вести, чтобы обеспечить свою безопасность?
Чтобы выяснить различия во взглядах кандидатов на международную политику, Институт Брукинса пригласил на дискуссию их советников. От имени Барака Обамы участие в мероприятии приняла Мишель Флорной, заместитель министра обороны США по политическим вопросам. В настоящее время она возглавляет группу советников по национальной безопасности в избирательном комитете Обамы-Байдена. Митта Ромни представлял Рич Вильямсон. Он работал в администрациях президентов-республиканцев, начиная с Рейгана, был послом США в ООН, заместителем госсекретаря по делам международных организаций и специальным посланником президента Буша-младшего по Судану. Ведет дискуссию журналист Марвин Колб. Зашла в ней речь и о России.
Мишель, губернатор Ромни, похоже, очень недоволен политикой перезагрузки, которую осуществляет президент Обама в отношении России. Губернатор охарактеризовал Россию, если не ошибаюсь, как глобального противника Соединенных Штатов номер один. Прежде всего, что вы думаете об этом резком высказывании губернатора?
Я думаю, что это тенденциозная оценка, не учитывающая огромной пользы, которую мы извлекли из этой новой политики. Позиция президента Обамы с самого начала была ясной. Мы хотим сотрудничать с Россией там, где наши стратегические интересы близки. Там, где у нас имеются разногласия, мы будем продолжать вести переговоры, оказывать давление, настаивать и преодолевать трудности, но мы ни в коем случае не предадим наших союзников и не позволим России иметь сферы влияния в Европе. Ничего подобного не будет. От перезагрузки мы получили весьма ощутимый прогресс в ряде важных вопросов. Новые соглашения о сокращении стратегических вооружений — еще один шаг в контроле над вооружениями, который делает мир более безопасным, который предусматривает меры проверки. Это позитивное событие, получившее широкую поддержку в Конгрессе со стороны представителей обеих партий. Сотрудничество в транзите войск и грузов через российскую территорию в Афганистан – крайне важное политическое взаимодействие по санкциям против Ирана. Россия согласилась остановить поставки Ирану некоторых наиболее высокотехнологичных видов оружия, элементов противовоздушной обороны и тому подобного. Все это не пустой звук. Боюсь, если сегодня мы вернемся к характеристике России как нашего геополитического противника, мы лишимся многого в этом сотрудничестве, которое имеет столь важное значение для американских интересов.
Я хотел бы спросить вас обоих, но первым спрошу Рича. Считаете ли вы возможным при президенте Путине народное восстание, нечто вроде арабской весны?
За последние 3.5 года Россия сползла в авторитаризм. Ирония заключается в том, что в конце президентства Буша, когда посол Макфол был еще профессором Стэнфорда, он писал о том, что Буш занимает слишком мягкую позицию и получает за это слишком мало. Если применить тот же самый стандарт сегодня, получится, что эти слова справедливы в гораздо большей степени. Мало того, что произошло сползание к авторитаризму, что европейские наблюдатели не пожелали назвать свободными и справедливыми последние выборы, на которых был избран Путин. Недавно появился еще и закон о неправительственных организациях, еще больше стесняющий гражданское общество. Появился закон, стремящийся поставить вне закона независимые политические партии в провинции. Россия была, при всем должном к ней уважении, спасательным кругом как для Сирии, так и для иранских ястребов. Это следует признать. Когда я был специальным посланником президента по Судану, мы не могли провести через Совет Безопасности ООН решение о санкциях, потому что Китай получал от Судана 6% своей нефти. В итоге мы организовали коалицию европейских и других стран, общим счетом более 20 государств, которые ввели у себя финансовые и иные санкции. Это дело хлопотное и дорогостоящее. Мы не должны дожидаться, пока Россия скажет нам, что можно делать, а чего нельзя. И кроме того, Россия выступает против развертывания системы противоракетной обороны и использует свою нефть и другие другие энергоносители для запугивания Восточной Европы.
Так что мы должны со всем этим делать?
Ну, в первую очередь, быть честными.
Вообще-то обе стороны говорят об этом.
Мы должны говорить об этом. Знаете, хорошо это или худо, но я имел дело с некоторыми не слишком приятными личностями, вроде Роберта Мугабе или Омара Аль-Башира. Но когда я говорил им, что они ведут себя нехорошо, их это никогда не удивляло. Они знают, что они ведут себя нехорошо. Путин знает, что он делает. А мы демонстрируем ложную вежливость. Не ровен час разозлим его. Я просто хочу согласиться с тем, что Мишель сказала ранее. Президент Обама говорит, что думает, и думает то, что говорит, без всякой задней мысли. Так вот, именно по этой причине его позиция в отношении России внушает беспокойство.
Позвольте, я имела в виду, что в наших беседах с российскими коллегами мы не ходим на задних лапках вокруг да около. Они получают весьма чувствительные удары. Мы поднимаем вопросы прав человека, мы выражаем озабоченность отступлениями от демократии, мы терзали их в Сирии и публично, и в доверительном порядке. Так что мы себя не сдерживаем. Мы с предельной ясностью выражаем свою позицию по Грузии и так далее, поэтому давайте описывать положение вещей точно. А теперь у меня вопрос. Что именно вы сделали бы иначе или сделали бы больше того, что делаем мы? Чем бы вы пожертвовали в нынешних отношениях перезагрузки? Что конкретно вы готовы положить на стол в обеспечении другого подхода, кроме красноречия? Что изменится?
Вы знаете, я был старшим сотрудником Белого дома, когда Рональд Рейган вошел в зал для брифингов и назвал Советский Союз «империей зла». Люди в Вашингтоне, даже в администрации, всполошились. «Батюшки, мы не сможем иметь дело с ними, он назвал вещи своими именами, нельзя так». А в результате при Рейгане мы получили первый в истории договор о сокращении ядерного оружия. Так что прежде всего надо говорить правду. Народ России, который пытается расширить свои гражданские права, заслуживает этого. Американский народ заслуживает того, чтобы вы поддержали эти попытки. И я уверен, мы увидим другое поведение. А вы позволяете им постоянно проверять, как далеко они могут зайти, и, не встречая сопротивления, заходят все дальше.
Это была дискуссия советников Барака Обамы и Митта Ромни по международным вопросам.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Апаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем цикл публикаций радиопрограмм в рамках специального проекта «Радио «Свобода». Дальний Восток. Жизнь на краю. Встречи». Полностью с этим циклом можно ознакомиться на специальной странице «Дальний Восток. Жизнь на краю» на сайте радио «Свобода», свободанews.ру. Напомню, что наш корреспондент Виталий Камышев побывал в Биробиджане, Хабаровске и Владивостоке, и эти люди определили для него дальневосточный край. Историк Владимир Соколов. Я передаю слово Виталию Камышеву.
Владивосток – это какое-то воплощенное противоречие. Океанская ширь, до самого горизонта холмы в легкой дымке и зажатые этими сопками узкие улочки, почти тропки. Если, например, смотреть на город с знаменитого нового моста через бухту Золотой Рог. Вся эта противоречивость не могла не сказаться, об этом подумалось сразу, на самосознании здешних жителей. Приморцы – люди странные. В Москве их все время порываются спасать от китайской угрозы, жалеют, а они-то на москвичей глядят свысока, они самодостаточны, они одновременно прагматики и мечтатели. Владивостокский историк Владимир Соколов об исторических корнях приморской ментальности.
В истории края очень важен был образ Никанского царства. С этого образа начался приход русских в этот регион. Когда Хабара взял в плен китайца Кабышейка, его звали, на Амуре, он сообщил, что есть отдельное царство, и там Золотая гора находится. И вот этот слух о Золотой горе, он, конечно, сильно возбудил московское правительство, и последующие поиски, они, собственно, способствовали лучшему узнаванию этой территории. Сейчас, когда о Никанском царстве говорят, про Золотую гору пишут, то корейцы говорят, о, это про нас. Японцы говорят, о, это остров Сада. То есть образ, безусловно, символический, и вот так его привязать довольно сложно к какому-то месту. Но интерес к этому региону, безусловно, через Никанское царство был довольно большой. Потом в европейской традиции познавательно этот образ преломился, его стали раскрывать через образ земли Тындук. Это у Марко Поло. Вот это... Мифология, она, конечно, отпечаталась на ментальности населения. Поиск чего-то необычного, поиск чудесного, а самым большим чудом является открытие своего в чужом. Всегда кажется, что где-то на краю земли есть люди, похожие на тебя, и есть, может быть, надежда, что здесь будет лучше. В 18 веке, в 19-м, вот это Никанское царство, оно трансформировалось в беловодскую легенду, и старообрядцы, переселявшиеся в Приморье, они искали Беловодье. Искали Беловодье, потом, правда, их маршруты перешли на территорию Китая, в Японию. И это еще одна символическая составляющая данного места.
Владимир Николаевич, а вы коренной приморец?
Сколько? Я в четвертом поколении уже, да. То есть мои предки, они в 1883 году сюда приехали.
Владимир Соколов был директором Владивостокского музея Арсеньева. В последние годы преподает и участвует в издании нового многотомного собрания сочинений знаменитого дальневосточного исследователя и писателя. Сегодня необходимо заново прочитать Владимира Арсеньева, уверен Владимир Соколов.
Люди здесь живущие накопили большой опыт взаимодействия со странами Востока, потому что уже третье, четвертое, пятое, шестое поколение. И мне кажется, сейчас наступает момент востребованности этого опыта. Ну, в связи с тем, что Владивосток определен в качестве центра международного сотрудничества. Весь вопрос, как будет проходить конвертация этого опыта. Вот в наследие Арсеньева... У него есть очень такой важный момент. Сейчас, кстати, вышел третий том, и меня как раз попросили сделать комментарий. У Арсеньева в его наследии есть очень важный момент. Он, собственно, был озабочен той разобщенностью, которая присутствовала в русском обществе накануне революции. И вот сравнивая с восточными культурами, он обращал на это внимание. И мне кажется, что люди, живущие... Сейчас вот этот урок они должны принять к сведению, потому что вот эта способность длить историю, способность наследовать традицию, продолжать ее, это достаточно большая проблема в современной России. И здесь наследие Арсения выступает как камертон. В то же время очень важно вернуться к тем образам, исходным, с которых освоение региона начиналось. Вот в рамках музея было несколько довольно интересных проектов. Последний назывался «Прощание с Тартарией». Выставка была посвящена образу иного европейской культуры. И как этот образ трансформируется, и как, воспринимая с подачи европейцев этот крайний восток, северо-восток, в виде такой опасной и далекой очень окраины, вот как представление в этом месте трансформировалось, когда здесь, собственно, люди стали... русские находиться и обживать эту территорию. И первая выставка, она была посвящена, собственно, истории до русского периода. То есть вот когда Лаперус, потом первые французы в экспедиции, отправленные к Анси, это начало 18 века. К сожалению, я вынужден был уйти из музея. Но вот вторая часть, где, собственно, обретается русский образ этого края, вот в третьем томе Арсеньева присутствует. Он посвящен периоду с 906 по 916 год. Можно, конечно, погружаться в тексты и очень тщательно с ними работать, но не будет главного. То есть для того, чтобы понять Приморье, нужно побывать в разных уголочках и нужно вот погрузиться погрузиться в этот лабиринт троп, дорог и почувствовать природу. И прочтение Арсеньева, оно как раз сопровождалось такой полевой работой, потому что совершенно по-другому все это воспринимаешь, когда попадаешь в те же предлагаемые обстоятельства, в которых был Арсеньев. И я думаю, что вот в плане того воспитания, которое на площадке международного сотрудничества будет осуществляться, арсеньевское наследие будет играть не последнюю роль.
«Тебя как зовут?» – спросил я незнакомца. «Дерсу Узала», – отвечал он. Мы разговорились. Он долго рассказывал мне про свою жизнь, и чем больше он говорил, тем становился симпатичнее. Он рассказывал мне про свою охоту, про то, как он попал в плен к хунхузам, но убежал. Рассказывал про свои встречи с тиграми, говорил о том, что стрелять их нельзя, потому что это боги, охраняющие женьшень от человека. Это был фрагмент из очерка Владимира Арсеньева о нанайском охотнике Дерсу. Говорит историк из Владивостока Владимир Соколов.
На Дальнем Востоке, то у нас есть возможности создания нового уклада. Вот если Россия будет чувствовать, что именно в этом регионе проходит передний край, именно здесь решаются очень важные вопросы будущего, то, наверное, повторится тот рывок, который происходил в советский период в 30-е годы, когда большое количество людей сюда переселялось, и была надежда, что индустриализация этого края пойдет семимильными шагами. Поэтому, безусловно, в том, что начато, видится какая-то опорная точка для того, чтобы можно было консолидировать общество. Конечно, это не более чем возможность. Это возможность, чтобы она была реализована. Здесь очень много есть составляющих таких элементов, которые вообще связаны с организацией диалога. То есть как будет протекать этот диалог? Может быть, даже это не диалог, а полилог, поскольку, как я уже сказал, мир миров. Этот регион. Безусловно, у русской культуры, классической русской культуры, я не имею в виду массовую культуру, классическую, имеется большой потенциал для того, чтобы эта консолидация состояла. Но это требует особой политики идентичности, это требует более тщательного отношения к тому наследию, которое в регионе имеется. Самое главное, это требует энтузиазма, что ли, со стороны интеллигенции.
Это был владивостокский историк, исследователь творчества Владимира Арсеньева, патриот Приморья Владимир Соколов.
Из поездки по Владивостоку, Хабаровску и Биробиджану вернулся наш корреспондент Виталий Камышев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. 8 активистов, задержанных сегодня у здания Госдумы России, отпустили после профилактической беседы, сообщили в управлении МВД по Москве. У Госдумы в пятницу собрались несколько человек, сторонников и противников бывшего члена фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова, которого сегодня лишили статуса депутата. В отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Николая Переслегина возбуждено второе уголовное дело. Адвокат Виолетта Волкова написала в Твиттере, что получила повторную повестку на допрос, однако вновь не собирается идти в Следственный комитет. Ее вызывают на 18 сентября для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В городе Тутаеве Ярославской области под завалами частично обрушившегося двухэтажного жилого дома обнаружено тело пожилой женщины, которая считалась пропавшей без вести. В Дзержинском районе Волгограда сегодня произошел взрыв на втором этаже здания, в котором расположена автомойка. Один человек погиб. Протесты мусульман, возмущенных снятым в США любительским фильмом, который в исламском мире сочли оскорбительным, сопровождались сегодня новыми актами насилия. В столице Судана, Хартуме, толпа напала на посольство Германии и Великобритании. В городе Триполи на севере Ливана сегодня один человек погиб и более 20 были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против снятого в США антиисламского фильма. В Чехии с пятницы временно введен полный запрет на продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов в связи с массовым отравлением алкоголем, содержавшим смертельно опасный для человека метиловый спирт. Британский принц Уильям, герцог Кембриджский, и его жена Кэтрин подали иск против французского журнала «Клоузер», опубликовавшего фотоснимки герцогини. На части из них она была изображена топлес.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Центральный банк России повысил свои базовые процентные ставки ради борьбы с инфляцией. Как это решение скажется на темпах экономического роста? Конституционный суд Германии одобрил участие страны в новом антикризисном фонде Европейского Союза. Рост коммунальных тарифов России в следующем году может оказаться большим, чем сейчас планирует правительство. Зарубежная программа развития отдельных государственных территорий. Новый материал об опыте Канады. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25% свои базовые ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25%. В чем причина нынешнего решения, для многих экспертов ставшего весьма неожиданным? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Сам Центральный банк это достаточно ясно объяснил в своем комментарии. Банк выделил как главную причину это рост инфляции, что как общая инфляция, так и базовая инфляция показывает довольно-таки ощутимый рост, а общий уровень потребительской инфляции на 10 сентября превысил, собственно говоря, ту цель, которую Банк России ставил на конец года по инфляции. То есть оказался 6,3% в годовом выражении против 6% максимальной инфляции, на которую рассчитывал ЦБ на конец года.
В 2011 году в России была отмечена минимальная в современной истории страны инфляция, составившая 6,1%. И в планах правительства на текущий год было ее дальнейшее снижение на уровень 5-6%. Однако уже в начале второй половины года этот прогноз был ухудшен до 7% на фоне июльской индексации коммунальных тарифов и проблем с урожаем. Такой разворот тенденций, как отмечает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, для властей страны стал весьма неприятным сюрпризом.
Неприятность в том, что у нас как бы меняется тенденция. Вот все последние годы всеми правдами и неправдами мы снижали инфляцию и почти до более-менее приличного уровня снизили. Потому что действительно 5-6% это вполне прилично, особенно для нашей страны с экономикой такой не очень с высоким уровнем конкуренции. А сейчас происходит разворот тенденции. Вот в экономике подчас разворот или то, какая тенденция, имеет гораздо большее значение, чем абсолютные цифры. Потому что если вы развернули тенденцию к росту цен, то теперь инфляция будет расти.
Теперь Центральный банк за счет повышения процентных ставок стремится ограничить приток денег в экономику и тем самым сдержать инфляцию на запланированных уровнях. Однако, по словам экономиста Владимира Тихомирова, такие действия регулятора вряд ли можно считать разумными.
Та инфляция, которую мы сейчас видим в России, она вызвана исключительно немонетарными факторами. То есть это рост цен на продовольствие, как в России, так и в мире, связанный с ухудшением перспектив урожая. И бороться с ростом цен на продовольствие через фактически удорожание стоимости кредитов, к чему приводит рост ставок центральных банков, это, наверное, не очень правильная мера, потому что это вряд ли скажется на замедлении цен на продовольствие. И второй момент – это рост тарифов. Опять-таки, это, в общем, больше административная мера, то есть
это решение правительства, у нас регулируются тарифы, и опять-таки бороться с инфляцией, вызванной повышением регулируемых цен через монетарные методы, тоже, наверное, большого смысла не имеет.
Иначе говоря, уверен Владимир Тихомиров, ужесточение денежной политики, предпринятой Советом директоров Банка России, на инфляцию практически не повлияет, но приведет к еще большему замедлению темпов экономического роста.
Действие Центрального банка по повышению ставок, оно, наверное, на мой взгляд, больше было политическим. То есть показать, что Центральный банк озабочен ростом инфляции и, соответственно, предпринимает те меры, которые он может предпринять со своей стороны, а это именно повышение ставки. Я думаю, что более высокая ставка не скажется на темпах инфляции никаким образом, но приведет к удорожанию кредитов. Соответственно, это может привести к определенному снижению потребительского спроса и инвестиционной активности в экономике, что, конечно же, будет негативно сказываться на перспективах экономического роста в России.
В первом полугодии, согласно официальным данным, годовой прирост ВВП в России составил 4,5%. Однако, по прогнозу Министерства экономического развития, во втором полугодии он замедлится до 3%, в основном из-за неблагоприятной ситуации мировой экономики. Директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов считает такую взаимосвязь справедливой.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры, Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Тем временем регуляторы ведущих экономик мира, прежде всего американской и европейской, принимают сегодня решение по стимулированию экономической активности, в том числе за счет смягчения своей денежной политики. В этом смысле их действия, считает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, в корне отличаются от действий российского Центрального банка.
Центральный банк России как раз действует прямо противоположно по отношению к другим крупнейшим банкам, которые пытаются стимулировать рост экономики через более слабую денежную политику, удешевляя доступ к финансовым ресурсам для банков и компаний. Конечно же, общая ситуация с доступом к свободным рублевым ресурсам в России, она уже на протяжении многих месяцев остается достаточно сложной. То есть это видно по ставкам на межбанковском рынке, по росту как ставок по кредитам, так ставок по депозитам в последние месяцы. Поэтому действие Центрального банка просто приведет к тому, что стоимость доступа к денежным ресурсам, как для банков, так и для компаний, она только вырастет. На что, конечно, не будет способствовать стимулированию экономического роста.
Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста экономики России по итогам текущего года в целом составят 3,5%. Однако вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, например, не исключает, что они могут превысить и 4%. Конституционный суд Германии поддержал участие страны, крупнейшего в Евросоюзе кредитора, в новом антикризисном фонде ЕС. По планам, до середины будущего года оба фонда, нынешний временный и новый уже постоянный, будут действовать в еврозоне одновременно, рассказывает Сергей Сининский.
Решение о создании в Европе нового антикризисного фонда было принято на саммите Европейского Союза в июне прошлого года. Поначалу предполагалось, что он заработает с середины 2013 года, однако на фоне тогдашнего углубления долговых проблем Испании и Италии, четвертой и третьей экономик еврозоны соответственно, было решено открыть новый фонд на год раньше. В марте этого года министры финансов стран еврозоны договорились расширить запланированный изначально объем нового фонда в 500 миллиардов евро до 700 миллиардов, за счет того, что страны еврозоны смогут параллельно использовать еще примерно 200 миллиардов евро резервных средств ныне действующего антикризисного фонда, учрежденного в 2010 году. Германия, главный в еврозоне кредитор, была против простого объединения средств двух фондов, старого и нового, что превысило бы установленные страной лимиты ее участия. Итогом дискуссии стал компромисс, отмечал в интервью Радио «Свобода» руководитель отдела Германского института экономики в Берлине профессор Кристиан Дрегер.
Германия занимала выжидательную позицию в надежде, что некоторым странам ЕС удастся консолидировать свои дефицитные бюджеты, оздоровить государственные финансы. Увы, этим оптимистическим ожиданиям Германии в столь короткие сроки не суждено было сбыться. Результатом и стал компромиссный вариант. Нынешние и новые антикризисные фонды Европейского Союза какое-то время будут действовать параллельно.
Ныне действующий Европейский антикризисный фонд состоит из гарантий правительств стран еврозоны на общую сумму примерно 440 миллиардов евро. Под эти гарантии фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов таким странам, как Ирландия, Португалия и Греция. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять не только из гарантий, но и реальных денег. Из Кёльна руководитель отдела Института немецкой экономики Юрген Матес.
Предусматривается, что кредитный потенциал нового антикризисного фонда должен составить не менее 500 миллиардов евро. Для этого общий объем фонда определяется пока в 700 миллиардов евро. Основную его часть, 620 миллиардов евро, составят гарантии, средства по которым можно будет получить практически в любое время, если в этом возникнет необходимость. Предусматривается также, что оставшиеся 80 миллиардов евро должны будут внести в этот фонд наличными страны ЕС. Доля Германии составит 22 миллиарда евро.
Из этих 80 миллиардов евро 32 миллиарда страны еврозоны должны внести в новый антикризисный фонд до конца 2012 года. В течение 2013 еще 32 миллиарда, а в начале 2014 оставшиеся 16 миллиардов евро. К тому времени, видимо, и можно будет считать формирование постоянного Европейского антикризисного фонда завершенным. Весной нынешнего года Международный валютный фонд и неевропейские страны Большой Двадцатки призывали Европейский Союз расширить новый фонд еще больше, потенциально вплоть до 1 триллиона евро. Кристиан Дреггер, Германский институт экономики, Берлин.
Думаю, это весьма затруднительно, ведь чем больше потенциальные ресурсы фонда, тем труднее задействовать их в сжатые сроки. К тому же главной опорой антикризисных фондов ЕС являются лишь 5 европейских стран, имеющих наивысшие кредитные рейтинги, и среди них только одна крупная – Германия. Соответственно, значительное расширение объемов фонда чревато тем, что и Германия, как главный его кредитор, может лишиться собственного наивысшего рейтинга.
В решении Конституционного суда Германии в нынешнюю среду об участии страны в новом антикризисном фонде Европы особо подчеркивается, что оно не может выходить в целом за рамки 190 миллиардов евро, утвержденные немецким парламентом. Любое их превышение в случае необходимости потребует нового парламентского одобрения. Итак, ныне действующий антикризисный фонд Европейского Союза был учрежден еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, как временный, до середины 2013 года. Год спустя страны еврозоны договорились, что к этому времени его сменит уже постоянно действующий антикризисный фонд. Но затем появление нового фонда решили ускорить и перенесли на 2012 год. О появлении нового антикризисного фонда Европейского Союза де-факто можно будет говорить, видимо, 8 октября. На этот день запланировано первое заседание Совета управляющих фонда, то есть министров финансов всех 17 стран еврозоны. И на первом этапе по нынешним планам до июля 2013 года он будет действовать параллельно с нынешним фондом, а не вместо него.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рост коммунальных тарифов в России в следующем году может оказаться большим, чем сейчас планирует правительство. Зарубежные программы развития отдельных государственных территорий, новый материал об опыте Канады. Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте – в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
такие действия, ну, я даже употребил такое слово, они достаточно цинично выглядят. Потому что, когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что, да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию из 1 июля, из 1 сентября, если говорить по тому же теплу текущего года, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Я согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы, что тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов. Причем лоббирует, как я уже сказал, достаточно таким циничным образом.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии. Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года? Экономист Игорь Николаев продолжает.
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, и здесь я употреблю это слово достаточно цинично, те, кто установил счетчики, ну, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники из Федеральной службы по тарифам, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше, они реально стали экономить. А здесь мы слышим объяснение, так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна. А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды. Потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Ваш прогноз, согласится ли правительство с предложениями Федеральной службы по тарифам?
Но я думаю, как всегда в этих случаях бывает, они замахнулись на большее, типа не 10, а 15%, а в конце концов дадут где-нибудь там 11,5-12,5% им тарификацию, и все будут, в общем-то, довольны. И ФСТ просила большую индексацию, лоббируя интересы монополистов, получили, и правительство тоже будет довольно. У нее же просили 15%, а они дали только 12,5%. Вот недовольны такой ситуацией будут только потребители, то есть мы с вами. Потому что процентов на 12, если вырастут тарифы, это будет очень непросто и очень тяжело населению.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мы продолжаем серию материалов о зарубежных программах развития отдельных регионов, представляя опыт Канады. Это сравнительно молодое государство возникло в 1867 году путем объединения являвшихся частью Британской империи автономных областей на севере Америки. В 1949 году в состав страны вошел также остров Ньюфаундленд. По целому ряду причин канадские провинции развивались и продолжают развиваться неравномерно, а потому федеральные власти прилагают немало усилия, чтобы эти различия сократить. Подробнее об этом наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Первые крупные общенациональные проекты экономического развития в Канаде относятся еще к периоду индустриализации в последней четверти XIX века. Тогда были созданы сети железных дорог и судоходных каналов, заложившие основы той инфраструктуры, на базе которой в дальнейшем и развивалась национальная экономика. Однако в самом подходе канадских правительств к вопросам экономического развития страны всегда сосуществовали две конкурирующие идеи. Создание мощной общенациональной экономики с одной стороны и развитие экономики отдельных провинций с другой, говорит сотрудник исследовательского института Фрейзера в Ванкувере Чарльз Ламам.
Среди всех наиболее промышленно развитых стран Канада уникальна в том смысле, что в ней одновременно существует и очень сильное федеральное правительство, и как нигде мощные автономии, то есть провинции, которые не только пользуются впечатляющей независимостью, но и обладают широчайшими полномочиями. Поэтому в Канаде очень интересно наблюдать за тем, как именно взаимодействуют федеральные и местные власти.
По окончании Второй мировой войны в Канаде были осуществлены сразу несколько масштабных общенациональных проектов, в которых ведущая роль отводилась именно федеральному правительству. Как раз тогда была построена, например, трансконтинентальная автострада, соединившая восточное побережье Канады с западным. Возникли целые каскады гидроэлектростанций сразу в нескольких регионах. Появилась государственная национальная авиакомпания Air Canada. Была создана государственная телерадиокомпания с обширной сетью подразделений по всей стране. Однако уже в середине 50-х, начале 60-х годов большую популярность стала обретать идея децентрализации, хотя в силу исторических и географических факторов некоторые районы огромной страны заметно отставали в экономическом развитии от таких процветающих провинций, как Онтарио, Альберта, Британская Колумбия и некоторые районы Квебека. Именно тогда и стали возникать федеральные программы экономического развития отдельных регионов. Со временем они эволюционировали, и сегодня федеральная политика в этой области осуществляется сразу через 4 государственных ведомства, отвечающие за регион Атлантической Канады, регион Квебек, Западную Канаду и регион Северного Онтарио. Помимо этих агентств, занимающихся непосредственно региональным развитием, в Канаде действует еще и Государственное агентство поддержки инвестиций в отдельные регионы страны. Оно оказывает помощь канадским и зарубежным компаниям, готовым инвестировать в менее развитые регионы. Помощь же непосредственно федерального правительства таким регионам может осуществляться в разных формах, поясняет Чарльз Ламам, сотрудник Института Фрейзера в Ванкувере.
В случае с атлантическими регионами, например, это льготные налоги для тех компаний, которые инвестируют в экономику провинций. Но помощь как этому региону, так и другим может оказываться также и в виде льготных кредитов и даже прямых грантов. Канада – большая страна, включающая 10 провинций и 3 территории. И ресурсы, в частности природные, распределены в ней весьма неравномерно, поэтому одни регионы процветают, другие – нет. В теории программы регионального развития, инициированные федеральным правительством, призваны сблизить уровни развития регионов. Однако на практике, к сожалению, этого пока не произошло. Федеральные программы так и не устранили региональные различия.
По мнению Чарльза Ламама, это объясняется и тем, что сам процесс стимулирования регионального развития в Канаде слишком политизирован, и решения, которые принимают федеральное правительство в Оттаве, порой не соответствуют экономическим интересам самого региона, которому оказывается поддержка, что приводит и к трагикомическим результатам.
Федеральное правительство Канады, например, решило спонсировать строительство крупного рыбоперерабатывающего предприятия в Квебеке. Проект обошелся в миллионы долларов, но это предприятие было построено в непосредственной близости от уже существовавшего в регионе и прекрасно работавшего подобного завода. В результате все сотрудники последнего перешли работать на субсидируемый правительством новый завод, а старый вынужден был закрыться. Необходимо понимать, что когда речь заходит о коммерческой деятельности, у правительства не должно быть преимуществ перед частным бизнесом.
Канадское правительство и само признает, что федеральная политика развития регионов далека от идеала. На официальном сайте парламента Канады отмечается, что дебаты о целесообразности финансирования программ регионального развития продолжаются. Некоторые эксперты, подчеркиваются на парламентском сайте, считают, что эти программы оказались неэффективными и потому их надо закрыть. Другие эксперты предлагают отказаться от целевого субсидирования региональных проектов, а использовать деньги федерального бюджета на стимулирование в стране бизнеса в целом и на поддержание здоровой рыночной конкуренции. Со своей стороны Чарльз Ламам из Института Фрейзера приводит ряд мер, за счет которых федеральное правительство, как полагает эксперт, могло бы реально помочь отдельным регионам страны в развитии их экономик.
Во-первых, позволить им удерживать на низком уровне ставки некоторых налогов. Во-вторых, упрощение норм законов и правил, регулирующих предпринимательскую деятельность. В-третьих, правительства, как федеральное, так и местное, должны жестко контролировать собственные бюджеты. В-четвертых, регулирование деятельности профсоюзов таким образом, чтобы ни одна профессиональная группа не получала бы преимущества за счет другой. И, наконец, в-пятых, что особенно важно, это создание необходимой инфраструктуры.
Вопросами инфраструктуры в Канаде занимается специальное ведомство. Оно так и называется – Министерство инфраструктуры. В 2007 году оно разработало рассчитанную на 7 лет специальную программу под названием «Строим Канаду». На ее осуществление было выделено 33 миллиарда долларов. К разработке этой программы, как и к подготовке уже следующей, после 2014 года, федеральное правительство привлекло как власти самих провинций, так и частный бизнес. Особое место в экономике Канады занимает энергетика. Богатейшая природными ресурсами страна, Канада занимает 5-е место в мире по производству энергоресурсов, будучи одним из крупнейших производителей нефти, угля и природного газа. Полномочия властей в отношении этой отрасли разделены между федеральным правительством и провинциями. Разведка и разработка тех или иных месторождений – ведение властей провинций. Федеральное же правительство регламентирует лишь торговлю энергоресурсами между разными провинциями, а также их экспорт. В тех случаях, когда по вопросам энергетики между провинциями возникают разногласия, федеральное правительство выступает в роли арбитра. Наибольшими полномочиями федеральное правительство обладает в трех территориях – Нунавут на севере, Юкон на крайнем северо-западе, а также в северо-западных территориях к востоку от Юкона. Все эти три чрезвычайно богатые природными ресурсами территории пока остаются малоосвоенными.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Вот на свой хор смотрела, я красивее не видела.
В поверх барьеров курские хористки-пенсионерки.
У нас была в школе пионер-вожатая. Крепдышиновые блузки, юбки, крепсоциновые, фельдерпесовые чулки. Она часто с нами пела патриотические песни.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Кэтрин Эш, что высказала от имени Европейской внешнеполитической службы...
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».